Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире научно-популярная познавательно-развлекательная программа «Радио Комсомольская правда». И в этой студии традиционно Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды».
Здравствуйте!
Меня зовут Александра Кочнева, и сегодня мы для вас подготовили такой дайджест всего самого любопытного, цепляющего, необычного, чем ученые занимались, чем нас порадовали, ну или поразили за последнее время. Правильно?
Ну, что-то вроде такого обзора всего самого интересного, что произошло в мировой науке за последнее время.
И начнем мы с Египта сегодня. Отправляемся в древние времена, в далекий-предалекий Египет.
А мысленно отправляемся, поскольку физически мы могли бы отправиться в музей британского города Лидса, где с 1823 года лежит мумия жреца Нисьямуна, который жил более 3000 лет назад. Ну, естественно, в Египте.
Лежала-лежала мумия, никого не трогала. И вдруг заговорила.
Подала голос.
Ну ладно, мы, конечно, смеемся, она не заговорила, просто какой-то звук расслышали сотрудники музея.
Что значит расслышали? Они специально, ну, возьмем в кавычки, попросили мумию жреца подать голос. Идея послушать, как он звучит, пришла в голову археологу Джону Шофилду из университета Йорка. И он обратился к профессору Дэвиду Ховарду из Лондонского уже университета, который как раз создавал устройства, способные воспроизводить человеческие голоса путем такого объемного моделирования голосовых трактов. И вот один профессор другому говорит: а давай-ка послушаем жреца Нисьямуна. А говорит: а где он? А вон там, говорит, в этом музее, мумии его, в музее города Лидса, лежит там с 1823 года. Взяли эту мумию, ну, естественно, спросив разрешения, в томограф ее засунули, компьютерный томограф. Сделали ей томографию и выяснили, что голосовой тракт у этой мумии сохранился, ну, просто, ну, не в изумительном состоянии, конечно же, там до 3000 лет, конечно,
конечно,
немножко подвял. Но в очень хорошем состоянии, в таком состоянии, которое позволяло сделать его объемную модель. Там гортани, голосовые связки, там, ну, все дела. То есть они сделали объемную модель. Ну и к этому профессору, который, значит, Дэвиду Хоффорду, который специализировался как раз на этих устройствах вот, для воспроизведения голоса, они там покумекали, создали вот эту объемную модель, и посредством каких-то электронных ухищрений, значит, извлекли из нее звук, а именно звук «э».
А что же они только один звук-то извлекли? Что же они не попросили?
Их обеда начала. Вот. Но они уверяют, говорят, ну да, звук пока один, но он какой-то такой сложный, ну что-то там вроде как чуть ли не две буквы, «э-э-а» вроде какой-то. Вот. Но, говорит, тембр, вот, частота, вот это звучание, ну, говорит, это в точности такая, с которой произносил слова вот этот самый жрец Нисьямун. Точно такой же, как он обладал, такой же голос, как он обладал при жизни.
Это впечатляет, ведь голос, он достаточно уникальная штука, как отпечатки пальцев, недаром сейчас вот в банках
конечно
где-то внедряют, да, голосовые,
да, вот такой довольно
распознавание
голос,
или где-то,
ну,
еще.
Я считаю, довольно высокий, ну, не женский, но для мужчины довольно, довольно высокий.
Ну, он поди молоденький был, все тогда молодые были в Египте-то.
Ну, умер, ты знаешь, он во сколько? Не дожил до 60 лет. Какая-то случилась у него какая-то сильная аллергия очень. Ну, тоже установили.
Да, ну, солидный возраст для древнего египтянина.
Кстати, тут я немножко прихвастнул. Идея послушать голос возникла уже после того, как мумию в томограф-то положили. И увидели, что тракт-то хорошо сохранился. Сейчас вообще такое модное такое поверье засовывать всякие мумии разные египетские в томографы, смотреть, от чего тот или иной умер, что там у них с внутренним мёртвым. То есть определяют, чем болели, значит, от чего какие-то вот, что с ними происходило при жизни. То есть это полно и сейчас таких исследований. Вот,
нравится вот мне ученый, такой энтузиазм. А давай посмотрим. И посмотрели. Молодцы.
И вот одно из направлений, теперь новое направление. Теперь можно у которых голосовые тракты сохранились, теперь можно говорить, какой у них тембр голоса. Но, говорит, мы, говорит, на этом не остановимся. Вот она сказала, а мы попробуем какие-нибудь другие буквы, а потом объединим их в слова. И уже по мановению кнопки некой жрец что-нибудь скажет.
Ну, молитву какую-нибудь должен
прочитать. Какую-то фразу своим голосом. И знаешь, что самое удивительное?
Что?
Что вот ученые, воспроизведя голос жреца, исполнили его самое заветное желание.
Откуда они узнали его заветное желание?
При жизни. Он хотел, чтобы после смерти к нему вернулся голос. Эти слова начертаны на его саркофаге, его просьбе. Он обратился к богам, типа, верните мне дар речи после смерти, чтобы я мог рассказать о себе.
Ну, вот такая вот такое мистическое совпадение, надо же.
Да.
Да, это впечатляет.
Есть такое совпадение.
Хорошие новости вы нам рассказали. Ну, давайте к следующей перейдем.
Кстати, про Египет. Тут тоже такое, можно сказать, открытие. Раскопав очередное захоронение в Египте, ученые наконец-то нашли то, о чем много слышали, что видели на картинках, но никогда, можно сказать, в натуре не щупали, да и вообще никогда не встречали. Так вот, на рисунках, дошедших до наших дней, головы некоторых египтян венчают такие небольшие конусы.
Ну, шапочки, что ли?
Ну, что-то вроде шапочки, но шапочка не шапочка, понимаешь? Ты такую шапочку не будешь носить, знаешь, потому что она совершенно не украшает.
Вот. Ну, в Египте жарко, солнышко светит. Может, они от солнца ими накрывались?
Такой, небольшой конус.
Не шапочка, а что же это такое было?
Так вот думали, что это, зачем такое? А тут откопали пару скелетов. А у них как раз вот эти на головах вот эти конусы. Ну, говорит, ну надо же, а? А мы не верили, что думали, это какой-то, знаешь, выдумки какие-то.
Ну, пририсовано, да.
Ну, вот. А что, а вон оказывается, египтяне что нарисуют, так это и правда. Никакие-то не выдумки. Из чего сделаны? Почему-то из воска. Знаешь, это что-то такое плетеное из каких-то волокон. И пропитана воском. То есть сама шапочка какая-то восковая. Вот. Полые такие конусы. А воск пчелиный. Внутри льняные волокна. Так вот, понимаешь? И вроде для чего они?
Ну, явно не шапочки, потому что на солнце такие шапочки очень быстро бы растаяли.
А знаешь, была идея, а вдруг это специально шапочки из воска, специально на солнце, чтобы вот ходили эти люди и источали запахи, понимаешь? А может быть, сами, ну, знаешь, приятно, кругом вонь такая отвратительная, египетская, вот, а они в шапочке.
В шапочке в медовые ходят.
И такой приятный такой аромат. Но потом говорят, нет,
как-то... Ну, ладно, что-то как-то очень подозрительно. Просто.
Может, какой-то статус этих людей выдавали. Но, опять же, на рисунках это не фараоны, это не какие-то жрецы, какие-то особые, приближенные к богам, некие простые люди. И вот до сих пор не шапочки нашли, и теперь думаю, для чего вот эти конусы были. То есть сначала не верили, что они есть, теперь нашли, убедились, что они были, но теперь не могут понять, для чего египтяне себе на голову надевали вот эти конусы.
Ну, задачка, правда, трудная. У вас есть предположение?
Я думаю, в каких-то ритуальных целях. Знаешь, я боюсь своим предположением оскорбить каких-нибудь верующих во что-нибудь, потому что, в общем, голову покрывают представители многих религий. И как-то, знаешь, мои измышления на этот счет, наверное, были бы неуместны.
Нет, мы же с научной точки зрения. Но конечно, понимаешь? Мы же никого не обидим.
Форма,
с научной точки зрения.
Ну, не тюбетейка, понимаешь? Конус. Не кипа, понимаешь? Конус.
Ладно, зачем? С конус, этой загадкой,
конус,
конечно.
Конус непонятно. Кстати, с рисунков с древних египетцев до нас дошла еще одна загадка. Вот, до сих пор неразрешима. И, знаешь, получается, раз на рисунках что-то есть,
значит, оно существовало.
Можно себе представить, что это все-таки было. О чем речь? О неких цилиндрах, которые держат в руках фараоны. У них на многих изображениях, даже есть скульптуры, скульптурные изображения. Угу. Вы руки, значит, по швам, и в руках, как гантели, вот некие цилиндры. Зачем? Что? Тубус, может, какой-то? Нет, зачем? А два зачем? Ну, один бы держал тубус для документов, для папирусов.
Знаешь, документы, для царские бумаги каких-то подписал.
Говорит, по два тубуса таких не нужно. На гантели похоже. Же фараоны физкультуру делали вроде как.
Вряд ли.
Известно вроде, что были какие-то такие гантели, с помощью которых древние греки прыгали в длину. Угу. Нет, они как-то гантели вперед, потом назад, за счет вот этой силы как-то отдачи, они как-то дальше пролетали. Были какие-то исследования, но как на удивление не видел ни одной попытки воспроизвести вот технику такого прыжка, хотя теоретически размышления на этот счет есть. Короче, вот. Загадка осталась.
Ну, а ученые, как только это выяснят, обязательно расскажут нам, а мы расскажем вам в нашей традиционной программе «Теорема Лаговского». Не переключайтесь, через несколько минут еще несколько новостей из мира науки, которые нас зацепили на этой неделе.
Теорема Лаговского.
Самара, 98,2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск. 89,8.
91,5.
Владивосток.
94.
Калининград.
107,2.
Я влюблю в тебя, Россия.
Казань. 98,0.
Нижний Новгород. 92,8.
Санкт-Петербург.
92,8. Волгоград. 96,5.
Москва.
97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
На радио «Комсомольская правда» продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Лаговского». В студии Владимир Лаговский и Александра Кочнева. Мы говорим о тех открытиях ученых, которые нас зацепили или удивили на этой неделе. Ну что же вы мне ничего про коронавирус-то не скажете, Владимир Игоревич? Ну сколько я уже буду в этой медицинской маске ходить?
Надоел этот коронавирус, конечно, но некая новость, которая касается его косвенно, все же она недавно появилась.
Я надеюсь, что она хорошая. Или снова нас ученые пугают?
А неизвестно, вот хорошая она или плохая. Я считаю, что все плохая. Не нравится мне это, потому что ничего хорошего, вроде бы, находка китайских и американских ученых, которые побывали на Тибете, правда, еще давно, в 2015 году, побывали там на леднике Гулия, который расположен высоко в горах, там больше пяти тысяч метров.
Так.
Залезли ученые, залезли туда, высверлили лед в этих ледниках, достали вот эти образцы, керны такие, знаешь, цилиндры, так, с большой глубины, это порядка 50 метров. А лед на этой глубине соответствовал тому, который образовался 15 тысяч лет назад. То есть вот там был этот лед, которому 15 тысяч лет.
Я представляю.
Привезли эти керны, посложили в холодильник, недавно разморозили. И, пользуясь особой методикой, посмотрели, что там внутри. И эта методика позволила извлечь вирусы, которые были в этих кернах вморожены. Вирусы 33 различных видов нашли, из которых 28 совершенно неизвестны науке.
Ого! То есть, помимо коронавируса, у нас появляется еще 28 врагов, которые когда-то существовали на Земле, а потом что, исчезли? Или у нас иммунитет к ним выработался просто?
Ну, большинство, чуть меньше половины, 18 видов – это те вирусы, которые инфицируют бактерии. В общем-то, это полезные вирусы, потому что как раз вот такие подобные вирусы, которые инфицируют бактерии и позволяют с бактериями бороться. Особенно с теми, которыми нынче уже резистентны к антибиотикам. То есть потеряли всякий стыд и уже не дохнут от этих самых, от антибиотиков. А тут такое направление, внедрить в них вирусы и все.
Ладно,
и
все не это все самое. Вирусы одинаково вредные, слава богу.
Там все не так, конечно, все просто. Вот. А остальные-то неизвестные вирусы – это некие цепочки там, цепочки ДНК. То есть вот эти идентифицированы 18, а не идентифицированы, не знаю, патогенные они, не патогенные. Там же, конечно, так припрятали, говорят, да ничего там, ничего, они вроде как, по идее-то, не должны быть заразными, поскольку от них там некие цепочки ДНК сохранились, а просто цепочкой ДНК заразить-то невозможно, но опасения
но
все равно
остаются. Но иммунитета-то у нас
остаются.
От них нет, если они существовали тогда, а сейчас мы их не знаем. Значит, наш организм не умеет с ними бороться в теории, правильно?
Но есть только какой-то древний иммунитет сохранился, потому что 15 тысяч лет назад все-таки люди были, знаешь, и как-то боролись со всякими вирусами и бактериями, поскольку дожили до наших дней. Не те самые, но последующие поколения, в которых, может быть, этот иммунитет сохранился. Но тут страшно другое, понимаешь? Вот эти, они говорят, вот сейчас какой-то ДНК там просто извлекли. А ведь и замороженные вирусы, просто настоящие, работоспособные, тоже извлекали из льда, из вечной мерзлоты, из ледников. А сейчас какой процесс? Глобальное потепление. Понимаешь, все тает. И вот это где-то подтает лед, из него выберется этот вирус и полетел с ветром, знаешь, по миру. Куда? От Тибета до Уханя рукой подать, знаешь ли.
Вот откуда взялся коронавирус,
так
правильно?
Кто его знает? Никто не знает, откуда он взялся, но теоретически, то есть такая угроза есть, что размороженные вирусы как-то они пополнят то число вот патогенных, я не знаю как, частиц, потому что вирус не назовешь, микроорганизм, вообще непонятно, что такое патогенных частиц, которые угрожают человеческой
жизни. Ладно, не пугайте. Я верю в ученых, которые смогут вот сейчас на уровне исследования разработать какие-то вакцины или какие-то меры борьбы, и тогда уже к моменту таяния ледников мы сможем каким-то образом с вирусами бороться. Ну, давайте перейдем к следующей теме. Наверное, есть более позитивные открытия у ученых,
есть.
Не такие
Ой,
пугающие.
Какое позитивное открытие, оно так меня удивило. Знаешь, оно, значит, его к нам принесли так называемые пещерные саламандры. Вот. Они же европейские протеи, они же ольмы.
Ну, это ящерки, сидят в своих пещерах безвылазно, в темноте.
Они же человеческие рыбки. Еще есть местные жители, называют их человеческими рыбками. Ага. Почему? Потому что эти небольшие, ну, условно назовем их ящерками, потому что эти не ящерки, потому что это амфибии, это, ну, земноводные. Они так внешне похожи на ящер. Такая головка, значит, лапки такие доходяжные, хвост. И розовая, как у людей, кожа.
Я для наших слушателей скажу, выглядят они не очень красиво. Я в статье Владимира Логовского на сайте КП смотрела фотографию этой ящерки или амфибии, как их правильно называть. Уж больно у нее цвет какой-то противный. Какая-то она вся невнятная.
Какой противный? Человеческий цвет, цвет человеческой кожи. Вот вроде твоей или моей. Какие же мы тут противные выставим? Ну, она маленькая такая. Это сам, где-то 30 сантиметров. Ну, не больше. И вот ученые их берегут. Потому что тут это редчайшее животное, которое обитает вот в этих в пещерах, в балканских пещерах, главным образом в Боснии и Герцеговине. И вот забрались туда ученые, скажем, прямо начали забираться они туда давно с целью изучить образ жизни вот этих самых саламандр. Пометили их, там 12 штук в пещере, все наперечет. Их пометили так аккуратненько, таким безвредной красочкой, чтобы различать, где они, что. Ну, и так периодически навещали, и тут последний раз навестили, и просто, ну, не то что шокированы были, но изумились сверх всякой меры.
Почему?
Они посмотрели, а что, собственно, делают вот эти самые пещерные европейские протеи, куда ходят, я не знаю.
Да ничего
вообще,
они
живут
не
они,
делают.
Да, кстати, живут они в воде под водой, в абсолютно темных пещерах, глаз не имеют, там какие-то у них рудиментарные кожи затянутые, короче, ничего не видят, не знаю, может, что-то и слышат, вот, наверняка. Вот, но живут в абсолютной темноте, и это как выяснилось. Живут настолько лениво, что дадут фору любому лежебоке, я не знаю, емели любому, который с печи не слезал.
Правда, что ли, ничего не делают? Угадала я.
Абсолютно. Нашли вот этого, нашли эту саламандру пещерную, которую, вот как вот ее засняли 7 лет назад, пришли, снимают, она в той же позе лежит, просто не шевельнулась, живая, просто с места не сдвинулась.
Ну, а чем они питаются? Кушать она должна что-то или нет?
Да что-то там, может быть, и не кушать, но они ж не, знаешь, настолько берегут, что как-то не решились ее поймать. Как это называется, разделать и посмотреть, что у нее там в желудке. Ну, предположили, что, может быть, она и не ест ничего. Ну, мало ли, частички там занесет каким-то течением. А вообще все сломады где-то, ну, максимум они... Одна, вот одна из 19 переместила где-то на 30 метров вообще от предыдущего места своего сидения. Остальные где-то метр-два, а это вообще с места не сдвинулось. Вот. Обмен веществ, судя по всему, у них просто настолько замедленный вообще метаболизм, что, в общем-то, позволяет им экономить энергию, как-то, может быть, даже голодать своих в целях продления жизни. А жизнь свою, вот эта мелочь, продлевает настолько, что живет более 100 лет.
Так вот, значит, нас ученые обманывают, когда говорят, что малоподвижный образ жизни нам вредит. Вот, пожалуйста, чудесный пример. 7 лет ничего не делала, и потом еще до 100 лет проживет.
Секрет долголетия. Сиди в темноте ничего не делай.
Вот это хорошее открытие ученых. Вот такие вот мне нравятся. Еще больше хороших новостей из мира науки мы вам расскажем буквально через несколько минут. Сейчас сделаем небольшую паузу. Вы не переключайтесь. В студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Александр Кочнева. Скоро будет еще больше интересного.
Теорема Логовского. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, мне решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
«Свобода слова» в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Продолжается научно-популярная, развлекательно-познавательная программа на радио «Комсомольская правда» в студии Владимир Логовский. Меня зовут Александра Кочнева, и мы сегодня рассказываем, делаем такой дайджест, быстрый обзор событий из мира науки, которые нас зацепили, впечатлили, поразили, да, или которые, может быть, даже шокировали. Вас шокировала новость, о которой мы собираемся сейчас рассказать людям? Вот эти вот круги, которые ходят по Байкалу, и много-много лет их наблюдали.
Ну, не то чтобы шокировало, я тоже как-то вот давно слежу за этими кругами, уже больше 10 лет, поскольку новость о том, что они появляются, как раз появилась еще в 2009 году.
Но не была понятна природа этих кругов.
Байкал.
Откуда? Что
Байкал,
это?
Байкал. Лед. Замерз Байкал. И вдруг то там, то сям появляются такие гигантские кольцевые структуры диаметром от 3 до 5 километров. Ну, говорит, в среднем, говорит, 4 километра. Они примерно одного и того же размера. Такой черные кольца, которые видны из космоса. Настолько они велики. Кстати, первыми на эти круги указали, обратили внимание как раз космонавты,
которые на МКС
которые увидели,
нас работают.
Увидели, да, их с борта и МКС. Говорит, смотрите, а что это там у вас на Байкале? Где? Ну, вон, говорит, там вот где-то с левого края кружочек, потом с другой стороны кружочек. Никто не... Понимаешь, а почему...
А их, при ближнем рассмотрении их смотри, видно? С берега, например?
да, рассмотрели наконец-то. Но почему прежде никто ничего не видел? Вот, потому что, ну, такой гигантский круг, да, в общем-то, 4 километра или больше 4 километра в диаметре, он с берег не виден, понимаешь, ты его не различишь.
Не охватишь глазом,
не охватишь,
понятно.
Потому что формируется он за счет процессов, которые идут подо льдом, то есть сверху ничего не видно. И вот что получается. Вот этот круг, в середине вот этот самый, сам круг, ну, то есть это кольцо. В середине,
да,
кольца круг.
Ага.
Абсолютно нормальный лед, толстый. Дальше идет кольцо. Вот это тюк, который из космоса выглядит таким темным, черным кольцом. Вот. Там лед гораздо тоньше и такой тонкий, что в этот лед можно провалиться. Кстати, в НАСА, которые нынче в публикации на сайте Американского космического агентства, как раз и было подчеркнуто, что тайна вот этих самых гигантских кругов на Байкале разгадана, вот, а в конце такая приписка. Ну, знаете, в общем-то, ученые не зря, в общем-то, стараются, потому что тут есть и чисто практическое значение.
Чтобы
вот
никто не проваливался под лед.
Да, потому что написано, русские, говорят, они любят ездить по льду Байкала на машинах и часто проваливаются. Вопрос. От зима, мороз, я не знаю, там 40 градусов, откуда? Какие там проруби, понимаешь, какие плыньи? А вот, оказывается, вот этот круг и создает такую плынью.
Так, из-за тонкого льда. Почему же лед где-то толще, где-то тоньше, и почему такой ровной формы оказываются вот эти полыньи?
Смотри, еще в 2009 году, естественно, первыми откликнулись уфологи, которые говорят, ой...
Это наши клиенты. Это,
они такие, эти кольца такие круглые, вот, они такие одинаковые, что наверняка...
Типа парковка для летающих тарелок.
Да, наверняка это следы от посадки некой летающей тарелки, которая, ну, как-то там на Байкале
не,
где-то...
Не, ну, Байкал у нас
водится.
Зона аномальная, давайте не будем отрицать.
А им говорят, слушайте, уфологам-то, понимаете, кольцо это сформировано изнутри... Изнутри этого
подо
льда.
Льдом. Ага. Ага.
Ничего удивительного. Там есть такие тарелки, которые как раз со дна и взлетают. Вот они как-то прилипают к этому льду, ну так вот что-то там нагревают.
Хороший ну ладно, нет, в такое я не верю. Ерунда какая-то.
А
дальше
смотри, знаешь, ты будешь смеяться. Но в целом-то они оказались, по сути-то они оказались правы. Вот. Вернемся к этому. Потом, говорит, гипотеза была еще, что это какой-то метан, знаешь ли, там снизу какой-то пузырь образуется, как-то он вот подогревает. Он говорит, да это вообще ничего не подогревает, это какие-то капельки нефти, которые со дна поднимаются, как-то закручивают, просто испачкан и лед. Экспедиция, которая была организована в 2018 году, там, значит, из университета Тулузы еще были российские специалисты, монгольские, туда все выпилили, промерили, измерили. И оказалось, что да, это лед истончается, подтаивает откуда-то изнутри, таким кольцом. Вот. Приобретает такую игольчатую структуру, напитывается водой, от этого и выглядит темнее. Почему теперь образуется кольцо? Он говорит, там появляются такие кольцевые течения. Вихрь такой водяной вдруг закручивается как-то, он поднимается ко льду и, вращаясь там, создает эту разницу температуры. Там, где течение сильнее, лед прогревается.
Быстрее,
больше, там,
больше.
Где в центре течения практически никакого нет, там он там ничего и не подтаивает. Вопрос, откуда берутся эти течения, конечно, он остался открытым. Смотри, справедливости ради, вот следует сказать, что еще вот наши сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук, еще вот как только им космонавты
показали,
да они сразу туда поехали. И уже тогда родилась гипотеза, вот как выяснилось, правильная, что вот что-то там поднимается, понимаешь, со дна, какая-то вот донная вода, которая зимой оказывается теплее той, которая у поверхности. У поверхности, извини меня, мороз, а снизу там,
понятно.
Ну, 2-3-4 градуса тепла-то точно есть.
Так.
Вот. Поднимается. Но почему закручиваются вот этим вихрем, никто не знает.
Кстати,
эти вихри, они образуются не только на Байкале, в других озерах крупных есть. Более того, в океане есть. Вот Гольфстрим течет, да, и вдруг от него отрывается какая-то структура и образует такой стационарный вихрь тоже, который прямо в океане кольцом вращается. И вот появляется вот такая вот... Из-за этого, собственно, и тает. Почему я говорю, что вот эти тарелочки
были... Уфологи были все-таки в чем-то правы.
Да, со дна поднимается и нагревает.
Ну, не летающие тарелки,
а все-таки ну, не летающая тарелка, а какие-то массы, вращающиеся массы воды. Все равно, скажи, да, разгадали, кстати... Почему мы как-то обратили внимание на эту новость? Потому что на днях буквально НАСА объявила, тайну гигантских кругов на Байкале разгадана и сослалась на публикации вот этих российских, монгольских, французских ученых, которые были сделаны в журнале «Лимнология» и «Океанография».
Ну, как правильно американцы заметили, главное, практическая польза действительно может от этого быть. Но единственное, осталось научиться предугадывать, где в следующий раз создастся этот вихрь, где в следующий раз образуется этот круг, где лед подтает и где есть риск провалиться.
Да ничего предугадывать не надо. Есть фотографии из космоса, на которых эти круги видны. Более того, когда ученые в 2009 году сказали, круги, чего тут... Выясните, что это такое. Они подняли архивные снимки, которые были сделаны из космоса, и посмотрели. Да это каждый год они образуются. То там, то сям. И первые вообще нашли круги, самые древние. Их фотографии были сделаны из космоса тоже. Ну, и маленькие, там что там видно, в 1969 году еще было сделано. Поэтому... Если уж есть такая опасность, особенно где-то в прибрежных зонах, куда рыбаки любят забираться, так опубликовал снимки. Если круг уже где-то образовался, он не передвигается по озеру, он уже стоит на одном месте. Бывает, несколько кругов сразу разом образуются. Можно, прогноза. С другой стороны, я бы вообще не рекомендовал на лед-то выезжать.
Ну ладно, байкальские рыбаки люди опытные, но мне нравится, что мы сделали такую памятку, новый вид памятки для байкальских рыбаков, для тех, кто путешествует на Байкал, может быть. Смотреть сначала на снимки из космоса, а уж потом отправляться на лед. Хорошее открытие ученых, еще больше таких открытий в следующих наших программах. На этом мы сегодня с вами прощаемся. В студии был Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомолки». Меня зовут Александра Кочнева. Через неделю услышимся с новыми событиями из мира науки. Пока.
Теорема Логовского.
Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все точки зрения на новом сайте radiokp.ru.